«Да, конечно, не обидные. А как они переводятся, знаешь?»
«Вроде бы знаю. Примерно, будто как «всего хорошего тебе». А что?»
«Да удивительно же! А на каком это языке?»
«Понятия не имею»,
— холодновато сказал этот непонятный лыж.
«Просто иногда прыгает в голове».
Он явно говорил не все.
«Ну, что же, не хочешь — не рассказывай. А ты слышал, что я ответил?»
«Не-а, я не разобрал».
«Я сказал «Итиа».» Лыж наморщил переносицу, мигнул.
«Это вроде как «пусть не будет жары», да?»
«Да. Я не думал, что кто-то на Земле знает этот язык».
Лыж не удивился опять. Опустил голову, пошевелил сандалии и песок. Снова поднял лицо.
«А ты где слышал этот язык, если не на Земле?»
«Во сне», — честно сказал Валерий.
Лыж вновь стал смотреть вниз. Проговорил шепотом.
«И я. Только это непростые сны. Ты не думай, будто я не хочу сказать. Но их трудно объяснить».
«Красные пески, да?»
«Да».
Лыж вдруг шагнул вплотную, встал не напротив, а рядом. Плечом коснулся локтя Валерия.
«По ним идешь, идешь.
К башне».
«К пирамиде», — выдохнул лыж. «Только она далеко. А сперва еще надо найти шар. Роешь и роешь песок. Ты видишь такое же?»
Он смотрел снизу и сбоку, и в глазах дрожали огоньки заката.
«Да, похоже».
«Похоже».
Лыж медленно кивнул.
В нем не было заметно ни опасения, ни большого удивления. Скорее, такая озабоченность. Вот, мол, появилась задачка, с решением которой придется повозиться.
«Лыж, нам бы поговорить как следует, подробно», — осторожно предложил Валерий. Тот оживился.
«Да, конечно. Только сейчас я не могу, надо уже домой».
Кажется, он по правде был огорчен, что нет времени.
«Давай днем».
«А как тебя найти?»
«У тебя есть мобильник?»
«Да. И у тебя?»
«Ну, куда теперь без него?» — деловито отозвался лыж. «Только я его все время теряю».
Он захлопал по расстегнутой джинсовой безрукавке, легкий алюминиевый крестик запрыгал на тощенькой груди. Потом зашарил в карманах растрепанных шортиков. Вытащил, наконец, похожую на мыльницу коробочку. Они продиктовали друг другу номера.
«Как хорошо, что Витя снял блокиратор», — вспомнил Валерий. А Витя все топтался поодаль, поглядывал по сторонам.
«У нас все», — известил его Валерий. А лышу сказал, не удержался. «Итиа». Тот, понимающе, помахал ему мобильником уже с нескольких шагов. Витя подошел.
«Мы решали одну лингвистическую проблему», — объяснил Валерий.
«Ясно», — сказал Витя, которому, конечно, ничего не было ясно.
«Решили?»
«Не совсем. Продолжим после. Юноша торопится домой. Мне, кстати, тоже пора». Мысли о простокваше бабы Клавы все назойливее.
«Тебя проводить? Или найдешь теперь дорогу? Можно автобусом».
«Пройдусь пешком. Ночной Инск мне все еще неведом. И потому любопытен».
«Удачи. Свой телефон я тебе вписал, так что, ежели что...»
Валерий по-американски, как матрос у Вове, отдал подпоручику Петряеву честь. Витя с дурашливой старательностью откозырял в ответ. А у костра, куда вернулся лыж, продолжался свой разговор.
«То тебя дома до полуночи нет, а то скорее надо», — выговаривала брату девочка в желтой рубашке с погончиками и шевронами. «Подожди немного, пойдем вместе».
«У меня в сарае работа не кончена», — озабоченно разъяснил ей лыж. «Поэтому кто пойдет, а кто поскачет?»
Лыж отошел и выволок из репейников легонький венский стул.
«Опять?»
— вознегодовала сестра.
«Шею свернешь, акробат! Лыж, я маме скажу! Жалоба моченая, на углях копченая!»
Все слушали спокойно. Знали, что лыж обозвал сестру жалобой так, для порядка, и ничего она не скажет маме. Он, конечно, не свернет шею. Лыж оседлал стул задом наперед, растопырил ноги, слегка толкнул перед собой спинку. Стул ударил ножкой в песок, будто нетерпеливый жеребенок. Подпрыгнул и взмыл над репейной чащей. Понес всадника над склоном вверх.
«Вот это да!» — выдохнул один из оставшихся мальчишек.
Девочка, не сестра Лыша, а другая, круглолицая, светлоголовая, осторожно сказала ему.
«Видишь, ты уже столько тайн знаешь про нас. Расскажи и про себя».
«Но я ведь рассказывал».
Другой мальчик мягко проговорил.
«Ты не обижайся, но ты говорил не все. Расскажи нам про главное».